Глава 11. Остров забвения. Глиссер пересекал Палкский пролив при сильном встречном ветре, прыжками преодолевая гряды плоских волн. Еще тысячу лет назад здесь проходила гряда отмелей и коралловых рифов, называвшаяся Адамовым мостом. Новейшие геологические процессы создали на месте гряды глубокую впадину, и темные воды плескались над пучиной, отделявшей устремленное вперед человечество от любителей покоя. Мвенмас стоял у перил, широко расставив ноги, и разглядывал постепенно выраставший на горизонте остров забвения. Этот громадный остров, окруженный теплым океаном, был природным раем. Рай в примитивных религиозных представлениях человека, счастливое посмертное убежище без забот и труда. И остров забвения тоже был убежищем для тех, кого не увлекала уже напряженная деятельность большого мира, кому не хотелось работать наравне со всеми. Припадая к лону матери земли в простой монотонной деятельности древнего земледельца, рыболова или скотовода, они проводили здесь тихие годы. Хотя человечество отдало своим слабым собратьям большой кусок плодородной чудесной земли, примитивное хозяйство острова не могло обеспечить своему населению полностью застрахованную от голода жизнь, особенно в периоды неурожаев или иных неурядиц, столь обычных для слабых производительных сил. Поэтому большой мир постоянно отдавал часть своих запасов острову забвения. В три порта на северо-западе острова, на юге и восточном побережье доставлялись продовольствие, законсервированное на долгие годы, медикаменты, средства биологической защиты и другие предметы первой необходимости. Три главных управляющих островом тоже жили на севере, востоке и юге и назывались начальниками скотоводов, земледельцев и рыболовов. Глядя на поднимавшиеся вдали синие горы, Мвенмас вдруг с горечью подумал, не принадлежит ли он к категории быков, людей, всегда причинявших затруднения человечеству. Бык — это сильный и энергичный, но совершенно безжалостный к чужим страданиям и переживаниям человек, думающий только об удовлетворении своих потребностей. Страдания, раздоры и несчастья в далеком прошлом человечества всегда усугублялись именно такими людьми, провозглашавшими себя в разных обличиях, единственно знающими истину, считавшими себя вправе подавлять все несогласные с ними мнения, искоренять иные образы мышления и жизни. С тех пор человечество избегало малейшего признака абсолютности во мнениях, желаниях и вкусах и стало более всего опасаться быков. Это они, быки, не думая о нерушимых законах экономики, о будущем, жили только настоящим моментом. Войны и неорганизованное хозяйство эры разобщенного мира привели к разграблению планеты. Тогда вырубили леса, сожгли накапливавшиеся сотнями миллионов лет запасы угля и нефти, загрязнили воздух углекислотой и смрадной гарью заводов, перебили красивых и безвредных зверей, жирафов, зебр, слонов, пока мир успел дойти до коммунистического устройства общества. Земля была засорена, реки и берега морей загрязнены стоками нефти и химических отбросов. Только после серьезной очистки воды, воздуха и земли человечество пришло к современному виду своей планеты, по которой можно всюду пройти босым, нигде не повредив ног. Но ведь и он, Мвенмас, не пробыв 2 лет на ответственнейшем посту, сокрушил искусственный спутник, созданный усилиями тысяч людей и необычайными ухищрениями инженерного искусства. Погубил 4 способных ученых, из которых каждый мог бы стать Ренбозом. Да и самого Ренбоза едва удалось спасти. И снова образ Бета Лона, скрывавшегося где-то там в горах и долинах острова забвения, возник перед ним, живой, вызывающий острое сочувствие. Мвенмас перед отъездом познакомился с портретами математика и навсегда запомнил его энергичное лицо с массивной челюстью, с глубоко и близко посаженными острыми глазами, всю его могучую атлетическую фигуру. Моторист Глиссера подошел к африканцу. «Сильный прибой. Нам не удастся пристать к берегу, волна бьет через мол. Придется идти в южный порт». «Не нужно. У вас есть спасательные плотики. Я спрячу туда одежду и доплыву сам». Моторист и рулевой с уважением посмотрели на Мвенмаса. Мутные белесые волны громоздились на отмели, переливаясь тяжелыми грохочущими каскадами. Ближе к побережью беспорядочная толчия волн крутила песок и пену, набегая далеко на отлогий пляж. Низкие тучи сеяли мелкий теплый дождь, косо летевший по ветру и смешивавшийся со всплесками пены. Сквозь его туманную сетку на берегу маячили какие-то серые фигуры. Моторист и рулевой переглянулись, пока Мвен Масс снимал и упаковывал одежду. Отправлявшиеся на остров забвения уходили из-под опеки общества, в котором каждый охранял другого и помогал ему. Личность Мвена Масса внушала невольное уважение, и рулевой решился предупредить его о большой опасности. Африканец беспечно махнул рукой. Моторист принес ему маленький герметически закупоренный пакет. «Здесь запас концентрированной пищи на месяц. Возьмите». Мвен Масс подумал и сунул пакет вместе с одеждой в непроницаемую камеру. Тщательно застегнул клапан и с плотиком под мышкой перешагнул перила. «Поворот!» — скомандовал он. Глиссер накренился в крутом вираже. Отброшенный от суденышка, Мвен Масс вступил в яростную борьбу с волнами. С глиссера видели, как он взлетал на гребне свирепых валов, затем проваливался в их спады и возникал снова. «Он справится», — сказал облегченный моторист. «Нас сносит, надо уходить». Винт взревел, и суденушка прыгнула вперед, поднятая набегающим валом. Темная фигура Мвена Масса появилась во весь рост на берегу и растворилась в дождевом тумане. По уплотненному волнами песку двигалась группа людей в одних набедренных повязках. Они с торжеством волокли большую, бешено извивавшуюся рыбу. Увидев Мвена Масса, люди остановились, дружелюбно приветствуя его. «Новый из того мира», — с улыбкой сказал один из рыбаков. «И как хорошо плавает. Иди к нам жить». Мвен Масса открыто и приветливо рассматривал рыбаков, потом покачал головой. «Мне будет трудно жить здесь, на берегу моря, смотреть в его просторную даль и думать о моем потерянном и прекрасном мире». Один из рыбаков с сильной проседью в густой бороде, видимо, здесь считавшийся украшением мужчины, положил руку на мокрое плечо пришельца. «Разве вас могли прислать сюда насильно?» Мвен Масс горестно усмехнулся и попытался объяснить, что привело его сюда. Рыбак поглядел на пришельца печально и сочувственно. «Мы не поймем друг друга. Иди туда», — рыбак показал на юго-восток, где в прорыве туч возникали голубые ступени отдаленных гор. «Путь далек, а здесь нет других средств передвижения, кроме...» Обитатель острова хлопнул себя по сильным мышцам ноги. Мвен Масс был рад поскорее удалиться и пошел своим широким свободным шагом по извилистой тропе, поднимавшейся к пологим холмам. Путь к центральной зоне острова составлял немногим больше 200 километров. Но Мвен Масс не спешил. Зачем? Медленно сменялись тягучие, незаполненные полезной деятельностью дни. Вначале, пока он еще не вполне оправился после катастрофы, его усталое тело просило покоя ласковой природы. Если бы не сознание чудовищной утраты, то он попросту наслаждался бы тишиной пустынных, овеянных ветрами плоскогорий, мраком и первобытным молчанием жарких тропических ночей. Но дни шли за днями, и африканец, скитавшийся по острову в поисках дела по сердцу, стал остро тосковать по большому миру. Его не радовали более мирные долины с возделанными вручную рощами фруктовых деревьев, не баюкало почти гипнотическое журчание чистых горных рек, на берегах которых он мог теперь просиживать несчетные часы в знойный полдень или в лунную ночь. Несчетные. В самом деле, зачем считать то, что здесь ему совсем не нужно? Время. Сколько угодно, океан времени, вместе с тем так ничтожно мало это его отдельное, индивидуальное время. Один короткий и сразу же забытый миг. Только теперь Мвен Масс почувствовал всю точность названия острова. Остров забвения. Глухая безыменность древней жизни, эгоистических дел и чувств человека. Дел, забытых потомками, потому что они творились только для личных надобностей. Не делали жизнь общества легче и лучше, не украшали ее взлетами творческого искусства. Изумительные подвиги канули в безымянное ничто. Африканец был принят в общину скотоводов в центре острова и уже 2 месяца пас стадо огромных гауробуйволов у подножия громадной горы с нелепо длинным названием на языке народа в древности населявшего остров. Он подолгу варил теперь черную кашу на угольях в закопченном горшке, а месяц назад ему пришлось добывать в лесу съедобные плоды и орехи, соревнуясь с жадными обезьянами, швырявшимися в него объедками. Это случилось, когда он отдал свой пищевой рацион старику, прихворнувшему в глухой долине, поступив по правилу и высшему счастью мира кольца, прежде всего доставлять радость другим людям. Тогда он понял, что означает поиски пропитания в пустынных ненаселенных местах. Какая немыслимая затрата времени. Мвен Мас встал с камня и огляделся. Солнце садилось слева за край плоскогорья. Позади громоздилась лесистая вершина куполовидной горы. Внизу поблескивала в сумерках быстрая речка, окаймленная зарослями огромных перистых бамбуков. Там, в полудне пешего пути, находятся густо заросшие развалины тысячелетней давности, древняя столица острова. Есть и другие, большие, лучше сохранившиеся тоже, заброшенные города. До них Мвену Масу пока не было дела. Стадо разлеглось черными глыбами в потемневшей траве. Ночь наступила быстро. Звезды загорались тысячами в меркнувшем небе. Привычная астроному тьма, знакомые линии созвездий, яркие светочи крупных звезд. Отсюда виден и роковой тукан. Но как слабы простые человеческие глаза. Он никогда более не увидит величественных зрелищ космоса, спирали гигантских галактик, загадочных планет и синих солнц. Все это для него лишь огоньки, безмерно далекие. Не все ли равно, звезды это или светильники, прибитые к хрустальной сфере, как считали древние? Для его зрения все равно. Африканец вскочил и принялся сгребать заготовленный хворост. Вот еще предмет, ставший необходимым, маленькая зажигалка. Может быть, по примеру некоторых здешних жителей, он начнет скоро вдыхать наркотический дым, чтобы сократить тягучее липкое время. Язычки пламени заплясали, разгоняя тьму и гася звезды. Поблизости мирно сопели буйволы. Мвен Мас задумчиво смотрел на огонь. Не темным ли домом стала для него светлая планета? Нет. Его гордое самоотречение — это просто самоуверенность незнания. Незнание самого себя, недооценка высоты, насыщенной творчеством жизни, которой он жил, непонимание силы любви к чаре. Лучше отдать свою жизнь за час великого дела большого мира, чем жить здесь еще целый век. На острове Забвения находилось около 200 врачебных станций, где врачи-добровольцы из большого мира предоставляли жителям всю мощь современной медицинской науки. Молодежь большого мира работала также в истребительных отрядах, чтобы остров не стал рассадником древних болезней или вредных животных. Мвен Мас намеренно избегал встречи с этими людьми, чтобы не чувствовать себя отверженцем мира красоты и знания. На рассвете Мвена Маса сменил другой пастух. Африканец освободился на 2 дня и решил пойти в небольшой городок, чтобы получить плащ. Ночи в горах стали прохладнее. День был знойен и тих, когда Мвен Мас спустился с плоскогорья и вышел на широкую равнину. Сплошное море бледно-лиловых и золотисто-желтых цветов, над которыми летали пестрые насекомые. Порывы легкого ветра колыхали верхушки растений, и цветы нежно касались венчиками обнаженных колен. Дойдя до середины громадного поля, Мвен Мас остановился, поддаваясь легкой радостной красоте и насыщенному аромату этого дикого сада. Задумчиво склонившись, он проводил ладонями по колышущимся на ветру лепесткам, ощущая себя в детском сне. Донесся едва слышный ритмический звон. Мвен Мас поднял голову и увидел быстро шедшую по пояс в цветах девушку. Она повернула в сторону, а Мвен Мас с удовольствием посмотрел на стройную фигурку посреди моря цветов. Острое сожаление резануло Мвена Маса. Это могла быть чара, если бы все сложилось иначе. Наблюдательность ученого подсказала ему, что девушка неспокойна. Она часто оглядывалась и без нужды ускоряла шаг, словно опасаясь чего-то позади себя. Мвен Мас изменил направление и быстро подошел к девушке, выпрямляясь во весь свой громадный рост. Неизвестная остановилась. Пестрый платок накрест туго обтягивал ее стан, подол красной юбки потемнел от росы. Тонкие браслеты на голых руках зазвенели громче, когда она откинула с лица спутанные ветром темные волосы. Печальные глаза сосредоточенно смотрели из-под коротких завитков волос, небрежно рассыпавшихся по лбу и щекам. Девушка тяжело дышала, вероятно, от длительной ходьбы. Редкие росинки пота проступили на ее смуглом красивом лице. Девушка сделала к нему несколько неуверенных шагов. — Кто вы и куда так спешите? — спросил Мвенмас. — Может быть, вы нуждаетесь в помощи? Девушка пристально осмотрела его и заговорила прерывисто и торопливо. — Я Анар из пятого поселка. Помощи мне не нужно.
— Я вижу другое. Вы устали, и что-то мучит вас. Что может грозить вам? Почему вы отказываетесь от моей помощи?
Неведомая девушка подняла глаза, засиявшие глубоко и чисто, как у женщины большого мира.
— Я знаю, кто вы. Большой человек оттуда.
Она показала в сторону Африки.
— Вы добрый и доверчивый.
— Будьте вы такой же. Вас преследует кто-нибудь?
— Да.
С отчаянием вырвалось у девушки.
— Он гонится за мной.
— Кто он? Почему смеет вызывать страх, гнаться за вами? Девушка вспыхнула и потупилась.
— Один человек. Он хочет, чтобы я стала его...
Но ведь выбираете вы, отвечая ему или не отвечая ему. Как можно принудить к любви? Он придет сюда, и я скажу...
Не надо. Он тоже явился из большого мира, только давно, и он тоже могучий. Только не такой, как вы. Он страшный.
Мвенмас беззаботно рассмеялся. Куда вы идете?
В пятый поселок. Я ходила в городок и встретила...
Мвенмас кивнул и взял руку девушки. Та послушно оставила свои пальцы в его руке. И оба направились по боковой тропинке, ведшей в поселок. По дороге девушка, временами тревожно оглядываясь, рассказала, что этот человек преследует ее повсюду. Опасение открыто говорить безмерно возмущало Мвенмаса. Он не мог примириться с мыслью об угнетении, как бы случайно оно ни было теперь на устроенной земле.
— Почему ничего не предпринимают ваши люди? — сказал Мвенмас. — И не знает об этом контроль чести и права. Разве в ваших школах не учат истории, и вам неизвестно? К чему ведут даже малые очаги насилия?
— Учат. Известно, — ответила Анар, глядя перед собой.
Цветущая равнина кончилась, и тропинка, описывая крутой поворот, скрывалась за кустарником. Из-за поворота появился высокий мрачный человек, загородивший дорогу. Он был обнажен до пояса, а атлетические мускулы играли под седыми волосами, покрывавшими его торс. Девушка судорожно вырвала свою руку, шепча,
— Я боюсь за вас. Уходите, человек большого мира.
— Стойте! — прогремел повелительный голос. Так грубо никто не разговаривал в эпоху кольца. Мвенмас инстинктивно заслонил с собой девушку. Высокий человек подошел и попытался оттолкнуть его, но Мвенмас стоял как скала. Тогда с быстротой молнии незнакомец нанес ему удар кулаком в лицо. Мвенмас пошатнулся. Ни разу в жизни он не встречался с рассчитанно безжалостными ударами, наносимыми с целью причинить жестокую боль. Оглушить, оскорбить человека. Оглушенный Мвенмас смутно услышал горестный вскрик Онар. Он бросился на противника, но полетел наземь от двух оглушительных ударов. Онар бросилась на колени, прикрывая его своим телом, но враг с торжествующим воплем схватил ее. Он заломил девушке локти назад, и она страдальчески выгнулась и зарыдала, вся пунцовая от гнева. Но Мвенмас уже овладел собой. В юности в его подвигах Геркулеса были более серьезные схватки с несвязанными человеческим законом врагами. Он припомнил все, чему его учили для битвы в рукопашную с опасными животными. Мвенмас неторопливо поднялся, бросил взгляд в искаженное яростью лицо врага, намечая точку сокрушительного удара, и вдруг выпрямился, отшатнувшись. Он узнал это характерное лицо, так долго преследовавшее его в мучительных думах о праве на опыт в Тибете. Бетлон. Тот выпустил девушку и замер, пристально вглядываясь в незнакомого ему темнокожего человека, сейчас утратившего все свойственное ему добродушие. Бетлон, я много думал о встрече с вами, считая вас собратом по несчастью, — вскричал Мвенмас. Но никогда не представлял, что это будет так. —
Как так?
— нагло спросил Бетлон, пряча горевшую в его глазах злобу. Африканец сделал отстраняющий жест. — Зачем пустые слова? — В том мире вы не произносили их и действовали, пусть преступно, но во имя большой идеи. А здесь во имя чего?
— Самого себя. И только самого себя.
презрительно бросил сквозь сжатые зубы Бетлон. «Довольно я считался с другими, с общим благом. Все это не нужно человеку, как я понял. Это знали и некоторые мудрецы древности».
«Вы никогда не думали о других, Бетлон», — прервал его африканец. «Уступая себе во всем, кем вы стали теперь? Насильник? Почти животное?»
Математик сделал движение, собираясь броситься на Мвена Масса, но сдержал себя. «Довольно, вы говорите слишком много».
«Я вижу, что вы утратили слишком много».
«И хочу, а я не хочу! Прочь с дороги!»
Мвен Масс не шелохнулся. Наклонив голову, он уверенно и грозно стоял перед Бетом Лоном, чувствуя прикосновение вздрагивающего плеча девушки. И эта дрожь наполняла его ожесточением гораздо сильнее, чем полученный удар. Математик, не шевелясь, смотрел в источавшее гневное пламя глаза африканца.
«Идите!»
— шумно выдохнул он, отступая с тропинки. Мвен Масс снова взял за руку Анар и повел ее между кустов, чувствуя ненавидящий взгляд Бета Лона. У поворота тропинки Мвен Масс остановился так внезапно, что Анар уткнулась в его спину.
«Бет Лон, вернемся вместе в большой мир!»
Математик рассмеялся с прежней беспечностью, но чуткое ухо Мвена Масса уловило нотку горечи в наглой браваде.
«Кто вы такой, чтобы предлагать мне это? Знаете ли вы?»
«Знаю. Я тот, кто также сделал запрещенный опыт, погубил доверившихся мне людей. Я шел близко от вашего пути в исследовании, вы и я, и другие уже накануне победы. Вы нужны людям, но не такой».
Математик шагнул к Мвену Массу и опустил глаза, но вдруг повернулся и презрительно бросил через плечо грубые слова отрицания. Мвен Масс безмолвно пошел по тропе. До пятого поселка оставалось около 10 километров. Узнав, что девушка одинока, африканец посоветовал ей уйти на восточное побережье, в приморские поселки, чтобы не встречаться более с жестоким и грубым человеком. Бывший знаменитый ученый становился тираном в тихой и разобщенной жизни маленьких поселков горной области. Чтобы предупредить последствия, Мвен Масс решил сразу же идти в поселок и просить о наблюдении за этим человеком. Мвен Масс попрощался с Онар у входа в поселок. Девушка рассказала ему, что недавно в лесах куполовидной горы будто бы появились тигры, убежавшие из заповедника или до сих пор еще сохранившиеся в непроницаемых дебрях, окружавших высочайшую гору острова. Крепко схватив его за руку, она просила быть осторожнее и ни за что не идти через горы ночью. Мвен Масс быстро зашагал назад. Раздумывая над случившимся, он видел перед собой последний взгляд девушки, полный тревоги и преданности. Впервые Мвен Масс подумал об истинных героях древнего прошлого. Людях, которые среди унижения, злобы и физических страданий в могучем царстве звериного себялюбия совершили свой самый трудный подвиг, остались настоящими хорошими людьми. Двойственность жизни всегда ставила перед людьми свои противоречия. В древнем мире среди опасности и унижения сила любви, преданности и нежности необычайно возрастала именно на краю гибели, во враждебном и грубом окружении. Подчинение прихоти грубой силы делало все мимолетным и неустойчивым. Судьба отдельного человека могла в любой момент измениться самым резким образом, обрекая на крушение его планы, надежды и помыслы, потому что в плохо устроенном обществе древности слишком многое зависело от случайных людей. Но эта древняя мимолетность надежд, любви и счастья, вместо того, чтобы ослаблять, усиливала чувства. Вот почему лучшее в человеке не могло погибнуть, несмотря на тяжкие испытания рабства темных веков или эры разобщенного мира. Впервые африканец подумал, что в древней жизни, представлявшейся всем современным людям такой трудной, были и счастье, и надежды, и творчество, подчас, может быть, более сильные, чем теперь, в гордую эру кольца. Мвен Масс почти со злобой вспомнил теоретиков науки тех времен, опиравшихся на ложно понятую медленность изменения видов в природе и предвещавших, что человечество не станет лучше в течение миллиона лет. Если бы они больше любили людей и знали диалектику развития, подобная нелепость никогда не могла бы прийти им в голову. За круглым плечом гигантской горы закат окрасило ее облачное покрывало. Мвен Масс бросился в речку. Освежившись и окончательно успокоившись, он уселся на плоском камне, чтобы обсохнуть и отдохнуть. До наступления ночи ему не удалось дойти до городка, и он рассчитывал перевалить через гору при восходе луны. В задумчивости, созерцая бурлящую по камням воду, африканец внезапно почувствовал на себе чей-то взгляд. Но никого не увидел. Это ощущение следивших за ним невидимых глаз тяготило Мвена Маса и тогда, когда он перешел речку и начал подъем. Мвен Мас быстро шел по укатанной повозками дороге на плато в 1800 метров высоты, поднимаясь с уступа на уступ, чтобы перевалить лесистый отрог горы и кратчайшим путем попасть к городку. Узкий серп молодой луны мог освещать путь не более полутора часов. Одолеть крутую горную тропу в безлунные ночи было бы очень трудно. Мвен Мас торопился. Редкие и невысокие деревья отбрасывали длинные тени, ложившиеся чередой черных полос на высветленную луной сухую землю. Мвен Мас шагал, внимательно глядя под ноги, чтобы не запнуться за бесчисленные мелкие корни, и думал. Грозное ворчание, стелившееся по земле, сотрясая почву, раздалось в отдалении справа, где склон отрога полога поднимался и тонул в глубокой тени. Ему откликнулся низкий рев в лесу среди пятен и полос лунного света. В этих звуках чувствовалась сила, проникавшая в глубину души, будившая в ней давно забытые чувства страха и обреченности жертвы, выбранной непобедимым хищником. Как противодействие древнему ужасу загорелась не менее древняя ярость борьбы, наследие бесчисленных поколений безымянных героев, отстаивавших право человеческого рода на жизнь среди мамонтов, львов, исполинских медведей, бешеных быков и безжалостных волчьих стай в изнуряющие дни охот и в ночи упорной обороны. Мвен Мас постоял, озираясь и сдерживая дыхание. Ничто не шелохнулось в ночной тиши, но едва Мвен Мас сделал несколько шагов по тропе, как понял, что его преследуют по пятам. Тигры? Неужели сведения о Нар оказались верными? Мвен Мас спустился бежать, стараясь сообразить, что ему делать, когда хищники, их, несомненно, было два, набросятся на него. Спасаться на невысоких деревьях, на которые тигр лазает лучше человека, бессмысленно. Сражаться? Вокруг были только камни, даже порядочной дубины не отломать от этих крепких, как железо, ветвей. И когда рычание раздалось сзади совсем близко, Мвен Мас понял, что погиб. Простертые над пыльной тропой ветви деревьев душили африканца. Ему хотелось почерпнуть мужество последних минут из вечных глубин звездного неба, изучению которых была отдана вся его прошлая жизнь. Мвен Мас понесся громадными прыжками. Судьба благоволила ему, он выскочил на опушку большой поляны. В центре ее он заметил груду рассыпанных каменных обломков, бросился туда, схватил 30-килограммовую остроугольную глыбу и повернулся к лесу. Теперь он увидел движущиеся неясные призраки. Полосатые они терялись среди перекрещивавшихся теней редколесья. Луна уже коснулась своим краем верхушек деревьев. Удлинившиеся тени легли поперек поляны, и по ним, как по черным дорогам, две огромные кошки стали подползать к Мвену Масу. Как тогда в подземной комнате Тибетской обсерватории Мвен Мас почувствовал надвигающуюся смерть? Теперь она возникла не изнутри его, а извне. Горела зеленым пламенем в фосфорических глазах хищников. Мвен Мас вдохнул налетевший в знойной духоте порыв ветра, посмотрел вверх на сияющую славу космоса и выпрямился, подняв над головой камень. «Я с тобой, товарищ!» Высокая тень метнулась на поляну из тьмы склона, угрожающе поднимая корявый сук. Изумленный Мвен Мас на секунду забыл о тиграх, узнав математика. Бетлон, почти бездыханный от бешеной гонки, встал рядом с Мвеном Масом, ловя воздух раскрытым ртом. Громадные кошки, отпрянувшие сначала назад, опять начали неумолимо придвигаться. Тигр слева был уже в 30 шагах. Вот он подтянул под себя задние лапы, готовясь прыгнуть. «Скорей!» — разнесся на всю поляну звучный крик. Бледные вспышки гранатометов замелькали с трех сторон за спиной Мвена Маса, выронившего от неожиданности свое оружие. Ближайший тигр вздыбился во весь рост, парализующие гранаты лопнули барабанными ударами, и хищник опрокинулся на спину. Второй сделал скачок в сторону леса. Оттуда появились еще три силуэта верховых людей. Стеклянная граната с мощным электрическим зарядом разбилась о лоб тигра, и он вытянулся, уткнув тяжелую голову в сухую траву. Один из всадников вырвался вперед. Никогда еще Мвену Масу не казалась такой красивой рабочая одежда большого мира. Широкие, короткие, выше колен штаны, свободная рубашка синего искусственного льна с раскрытым воротом и двумя карманами на груди.
«Мвен Мас, я чувствовала, что вы в опасности».
Разве он мог не узнать этот высокий голос, сейчас звучавший такой тревогой?
«Чара Нанди».
Он забыл ответить и стоял неподвижно, пока девушка не спрыгнула и не подбежала к нему. Следом подъехали пятеро ее спутников. Мвен Мас не успел их рассмотреть, так как серпик луны скрылся за лесом, и душная темнота ночи скрыла лес и поляну. Рука Чара нашла локоть Мвена Маса. Он взял тонкое запястье девушки и приложил ее ладонь к своей груди, где взволнованно колотилось сердце. Едва ощутимо кончики пальцев Чары погладили выпуклую пластину мускула, и эта легкая ласка доставила Мвену Масу неиспытанный покой.
«Чара, это Бэтлон, новый друг».
Мвен Мас повернулся и обнаружил, что математик исчез. Тогда он крикнул в темноту изо всех сил.
«Бэтлон, не уходите!»
«Я приду!»
— раздался издалека мощный голос, и в нем не было уже горькой наглости. Один из спутников Чары, видимо, руководитель группы, снял притороченный позади седла сигнальный фонарь. Слабый свет вместе с невидимым радиолучом устремился в небо. Мвен Мас сообразил, что прибывшие ждут летательный аппарат. Все пятеро оказались мальчиками, работниками истребительного отряда, выбравшими одним из своих подвигов Геркулеса дозорную службу борьбы с вредными животными на острове Забвения. Чара Нанди присоединилась к отряду в поисках Мвена Маса. «Вы ошибаетесь, считая нас столь проницательными», — сказал руководитель, когда все уселись вокруг фонаря, и Мвен Мас приступил к неизбежным расспросам. «Нам помогла девушка с древнегреческим именем».
«Анар!» — воскликнул Мвен Мас.
— Да, Анар. Наш отряд подходил к пятому поселку с юга, когда примчалась едва живая от усталости девушка. Она подтвердила слухи о тиграх, которые привели нас сюда, и убедила ехать за вами немедленно, боясь, что на вас могут напасть тигры, когда вы будете возвращаться в городок через горы. И видите, мы едва успели. Сейчас придет грузовой винтолет, и мы отправим ваших временно парализованных врагов в заповедник. Если они окажутся на самом деле людоедами, их истребят. Но нельзя погубить такую большую редкость без испытания.
Какого испытания?
Мальчик поднял брови. Это вне нашей компетенции. Вероятно, прежде всего их успокоят, сделают вливание понизителя жизненной активности. Став на время слабым, тигр многому научится. Громкий дрожащий звук прервал юношу. Сверху медленно опускалась темная масса. Ослепительный свет залил поляну. Полосатые кошки были заключены в мягкие контейнеры для хрупких грузов. Плохо видимая в темноте громада корабля исчезла, открыв поляну спокойному свету звезд. С тиграми отправился один из пятерых мальчиков, а его лошадь отдали Мвену Масу. Кони африканца и чары шли рядом. Дорога спускалась в долину речки Галле, в устье которой на побережье находились медицинская станция и база истребительного отряда.
«Первый раз на острове я еду к морю», — нарушил молчание Мвен Мас. «До сих пор мне казалось, что море — запретная стена, навсегда заградившая мой мир».
«Остров был для вас новой школой», — полувопросительно и радостно сказала Чара.
«Да, в короткий срок я пережил и передумал очень много. Все эти мысли давно бродили во мне».
Мвен Мас поведал о своих давних опасениях, что человечество развивается слишком рационально, слишком технично, повторяя, конечно, в несравненно менее уродливой форме ошибки древности. Ему показалось, что на планете Эпсилон-Тукана очень похожее и столь же прекрасное человечество больше позаботилось о совершенстве эмоциональной стороны психики.
«Я много страдала от ощущения неполной гармонии с жизнью», помолчав, ответила девушка. «Мне надо было больше от чего-то древнего и гораздо меньше от окружающего. Я мечтала об эпохе нерастраченных сил и чувств, накопленных еще первобытным отбором в век Эроса, когда-то бывшим в античном Средиземноморье, и всегда стремилась пробудить настоящую силу чувств в своих зрителях. Но, пожалуй, только Эвденаль до конца поняла меня».
«Имвен Мас», — серьезно добавил африканец.
И, глядя в широко открытые глаза Чары, он рассказал ей, как однажды она явилась ему меднокожей дочерью тукана. Девушка подняла лицо, и при робком свете начинавшейся зари Мвен Мас увидел глаза, такие огромные и глубокие, что ощутил легкое головокружение, отодвинулся и рассмеялся.
Когда-то наши предки в своих романах о будущем представляли нас полуживыми рахитиками с переразвитым черепом. Несмотря на миллионы зарезанных и замученных животных, они долго не понимали мозговой машины человека, потому что лезли с ножом туда, где нужны были тончайшие измерители молекулярных и атомных масштабов. Теперь мы знаем, что сильная деятельность разума требует могучего тела, полного жизненной энергии. Но это же тело порождает сильные эмоции.
И мы по-прежнему живем на цепи разума, согласилась Чара Нанди.
Многое уже сделано, но все же интеллектуальная сторона у нас ушла вперед, а эмоциональная отстала. О ней надо позаботиться, чтобы не ей требовалась цепь разума, а подчас разуму ее цепь. Мне это стало представляться таким важным, что я намерен написать книгу.
«О, конечно!» — пылко воскликнула Чара, смутилась и продолжала. «Мало больших ученых отдавало себя исследованию законов прекрасного и полноты чувств. Я говорю не о психологии».
«Я понимаю вас», — отвечал африканец, любуясь девушкой, от смущения выше поднявшей гордую голову навстречу лучам восхода, опять придавшим ее коже цвет красной меди. Чара легко и свободно сидела на высоком вороном коне, ступавшем в такт с рыжей лошадью Мвена Маса.
«Мы отстали!» — воскликнула девушка, давая повод, и тотчас ее лошадь ринулась вперед. Африканец догнал ее, и оба понеслись рядом по старой дороге. Поравнявшись со своими юными товарищами, они придержали коней, и Чара повернулась к Мвену Масу. «А эта девушка Анар.
Ей надо побывать в большом мире. Вы сами сказали, что на острове она осталась случайно, из-за привязанности к приехавшей сюда недавно умершей матери. Анар, было бы хорошо работать у Ведды. На раскопках нужны чуткие и нежные женские руки. Да есть еще тысячи дел, где они нужны. И Бетлон, новый, который вернется к нам, найдет ее по-новому».
Чара сдвинула брови, пристально взглянула на Мвена Маса.
«А вы не уйдете от своих звезд?»
«Каково бы ни было решение совета, я буду продолжать дело космоса. Но сначала мне надо написать о...
звездах человеческих душ».
«Верно, Чара. Дух захватывает от их величайшего многообразия». Мвен Мас умолк, заметив, что девушка смотрит на него с нежной улыбкой. «Вы не согласны с этим?»
«Конечно, согласна. Я думала о вашем опыте. Вы проделали его из страстного нетерпения дать полноту мира людям. В этом вы тоже художник, не ученый».
«А Рен Босс?»
«У него опыт лишь очередной шаг по его дороге исследования».
«Вы оправдываете меня, Чара?»
«Полностью. И я уверена, что еще много людей, большинство».
Мвен Мас перехватил поводья в левую руку, а правую протянул Чаре. Они въехали в маленький поселок станции. Волны Индийского океана мерно грохотали над обрывом. В их шуме Мас услышалась ритмичная поступь басов в симфонии Зига Зора, обустремляющейся в космос жизни. И мощная нота, основная нота земной природы, синяя фа, пела над морем, заставляя человека откликаться всей душой, сливаясь с породившей его природой. Океан, прозрачный, сияющий, незагрязняемый более отбросами, очищенный от хищных акул, ядовитых рыб, моллюсков и опасных медуз, как очищена жизнь современного человека от злобы и страха прежних веков. Но где-то в необъятных просторах океана есть тайные уголки, в которых прорастают уцелевшие семена вредной жизни, и только бдительности истребительных отрядов мы обязаны безопасностью и чистотой океанских вод. Разве не так же в прозрачной юной душе вдруг вырастают злобное упорство, самоуверенность кретина, эгоизм животного? Тогда, если человек не подчиняется авторитету общества, направленного к мудрости и добру, а руководиться своим случайным честолюбием и личными страстями, мужество обращается в зверство, творчество — в жестокую хитрость, а преданность и самопожертвование становятся оплотом тирании, жестокой эксплуатации и надругательства. Легко срывается покров дисциплины и общественной культуры. Всего одно-два поколения плохой жизни. Мвен Масс заглянул в этот лик зверя здесь, на острове Забвения. Если не сдержать его, а дать волю, расцветет чудовищный деспотизм. Все топчущий под собой и столько веков навязывавший человечеству бессовестный произвол. Самое поразительное в истории Земли — это возникновение неугасимой ненависти к знанию и красоте, обязательное в злобных невеждах. Эти недоверие, страх и ненависть проходят через все человеческие общества, начиная от страха перед первобытными колдунами и ведьмами и кончая избиениями опережавших свое время мыслителей в эру разобщенного мира. Это было и на других планетах, с высокоразвитыми цивилизациями, но еще не сумевших уберечь свой общественный строй от произвола маленьких групп людей, олигархии, возникавшей внезапно и коварно в самых различных видах. Мвен Масс вспомнил сообщение по кольцу о населенных мирах, где высшие достижения науки применялись для запугивания, пыток и наказаний, чтения мыслей, превращения масс в покорных полуидиотов, готовых исполнять любые чудовищные приказы. Вопль о помощи с такой планеты прорвался в кольцо и летел в пространстве уже многие сотни лет после того, как погибли и пославшие его люди и жестокие их правители. Наша планета находится уже на такой стадии развития, что подобные ужасы навсегда стали немыслимыми. Но все еще недостаточно духовное развитие человека, о котором неусыпно пекутся люди, подобные Эвденаль.
Художник Карцан говорил, что мудрость — это сочетание знания и чувств. «Будем мудрыми», — раздался позади голос Чары.
И, промчавшись мимо африканца, Чара бросилась с высоты в шумящую пучину. Мвен Масс видел, как она плавно перевернулась в воздухе, крылато раскинул руки и исчезла в волнах. Купавшиеся внизу мальчики истребительного отряда замерли. По спине Мвена Масса пробежал холодок восхищения, граничащего с испугом. Никогда африканец не прыгал с такой безумной высоты, но сейчас он бесстрашно встал на краю обрыва, снимая одежду. После он вспоминал, что в смутных, мгновенных мыслях Чара показалась ему богиней древних людей, которая все может. Если может она, то и он. Слабый предостерегающий крик девушки возник в шуме волн, но Мвен Масс, ринувшись вниз, его не услышал. Полет был блаженно долог. Хороший мастер прыжков Мвен Масс точно вошел в воду и погрузился очень глубоко. Море было так удивительно прозрачно, что дно показалось ему опасно близким. Африканец изогнул тело и получил такой оглушающий удар непогашенной инерции, что на мгновение все перестало существовать для него. Стремительной ракетой Мвен Масс вылетел на поверхность, опрокинулся на спину и закачался на волнах. Очнувшись, он увидел подплывавшую Чару Нанди. Впервые бледность испуга заставила потускнеть яркую бронзу загара девушки. Укоры восхищения светились в ее взгляде.
— Зачем вы сделали это?
— едва дыша прошептала она. — Потому что это сделали вы. Я пойду за вами везде, строить наш эпсилон Тукана на нашей земле.
— И вернетесь со мной в большой мир?
— Да. Мвен Масс перевернулся, чтобы плыть дальше, и вскрикнул от неожиданности. Поразительная прозрачность моря, сыгравшая с ним плохую шутку, здесь, в отдалении от берега, стала еще большей. Они с Чарой словно парили на головокружительной высоте над дном, видимым в мельчайших деталях через неимоверно чистую воду, как сквозь воздух. Мвена Масса буяла отвага и торжество, которое испытывали люди, попавшие за пределы земного тяготения. Полеты в бурю по океану, прыжки в черную бездну космоса с искусственных спутников вызывали такие же ощущения безграничной удали и удачи. Мвен Масс рывком подплыл к Чаре, шепча ее имя и читая горячий ответ в ее ясных и отважных глазах. Их руки и губы соединились над хрустальной бездной.